служение Дерека Принца представляет. В этой серии из трех частей на тему «Христианин и деньги» Дерек Принц в простой и доступной форме раскрывает библейские принципы даяния и служения десятиной. Каждый христианин должен познакомиться с этим актуальным и насущным посланием. Христианин и его деньги. Часть первая. Важность денег. Это будет первая из трех бесед на тему «Христианин и деньги». Первая из бесед в этой серии названа «Важность денег». Об этом необходимо говорить, потому что некоторые религиозные деятели в наших церквях говорят, что деньги — это что-то совершенно неважное. Но поступают ли они так, выходя за стены церкви? Вот в чем вопрос. Сегодня в религиозных кругах стало модным говорить, что деньги — это неважно. Но деньги играют огромную роль в наших жизнях. И если мы не поступаем с нашими деньгами в соответствии с Божьей волей, то вся наша жизнь будет страдать из-за этого. Я хотел бы начать с того, что скажу, что есть два вида богатства. Во-первых, это то богатство, с которым все мы в той или иной мере знакомы, которое называется материальным богатством. И мы должны помнить о том, что это богатство временное, оно не вечно. Однажды мы лишимся его. Второй вид богатства — это духовное или вечное богатство. И в конечном итоге оно имеет более важную ценность. Но мы не можем обращаться с материальным богатством так, как будто оно не важно, потому что Библия ясно говорит, что то, как мы поступаем с нашим материальным богатством, окажет влияние и на наше отношение к вечному богатству. Для начала я хотел бы обратиться к месту из Писания, которое очень ярко описывает то, о чем я хочу сказать. Это место из Писания, из послания к евреям, 11 глава, с 24 по 26 стихи. В этом месте говорится о Моисее, о том, когда ему пришлось принять, пожалуй, самый важный выбор в своей жизни, когда он решил отказаться от всего своего богатства, роскоши и почестей египетских. Вы помните то, что он был воспитан быть наследником Египта. Он рос сыном фараона, или лучше сказать, сыном дочери фараона. И в возрасте 40 лет он отказался от всего этого и ушел в Аравийскую пустыню, где пас овец. Вот что автор послания к евреям говорит об этом решении Моисея. Евреям 11:24. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, или лучше сказать, поношение за Христа или Мессию, он почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние». Заметьте, что Моисей не обнищал, он выбрал большее богатство, лучшее богатство. И быть в унижении за Христа, подвергаться гонению и страданиям за Его имя — это и есть настоящее духовное богатство. Поэтому давайте не забывать о том, что есть два вида богатства, что есть материальное богатство, которое временно, и вечное богатство, которое и является наивысшим. И в этих беседах будем говорить больше о материальном богатстве. И если бы я не напомнил вам о высшем духовном богатстве, то получилась бы очень неполная картина. А теперь давайте зададим себе вопрос. Деньги или богатство — это хорошо или плохо? Много христиан говорят и живут так, как будто деньги — это зло. Это зло, с которым нам придется смиряться до конца своих дней на земле. И я лично с этим абсолютно не согласен. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Библия говорит в книге Откровения. Это 5 глава, где Перед нами предстает прославленный воскресший Христос, принимающий поклонение небес. В 12 стихе 5 главы Откровения все ангелы, все небожители, все старейшины возносят хвалу и славу Агнцу, Божьему Мессии. Они перечисляют семь вещей, которые Он, Иисус, достоин принять. Я прочитаю этот список. Достоин Агнец закланный принять силу, богатство и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Семь — это число полноты или совершенства. И это полный список того, чего Иисус достоин. И заметьте, что на втором месте в этом списке стоит богатство. И оно находится в одном списке вместе с мудростью, крепостью, честью, славой и благословением. И все, кроме богатства, мы считаем хорошим. И это абсолютно нелогично, потому что Святой Дух и поклонники на небесах не смогли бы поместить в один список и хорошее, и плохое. Это еще раз доказывает нам, что богатство в своей сути хорошо. Оно стоит на одном уровне с честью, крепостью, славой и благословением. Однако любым из перечисленного в этом списке можно злоупотреблять. Мы можем злоупотреблять, например, силой, мы можем угнетать людей, мы можем быть жестокими к людям. Но разве это значит, что сила сама по себе — это плохо? Или мы можем злоупотреблять мудростью? Мы можем начать обманывать людей, вводить всех в заблуждение. Но разве это значит, что мудрость сама по себе — это зло? Мы можем злоупотреблять богатством или деньгами. Но скажите, разве это значит, что богатство — это плохо? Это ловушки, которые сатана расставляет перед нами. Он хочет сделать нас непрактичными и разрушить нашу веру в правильное обращение с деньгами. Поэтому изобилие, богатство, деньги — это хорошо. Так что можете вздохнуть с облегчением. Если у вас есть деньги, вы не грешники. Даже если у вас есть банковский счет. Мне иногда становится очень смешно, когда я вижу, как христиане в бедноте говорят, что деньги — это плохо, но когда Бог дает им деньги, они сразу меняют свою точку зрения. Но Бог не меняет свою точку зрения никогда. Поэтому Он и упоминает деньги в списке добрых вещей. А теперь давайте обратимся книги пророка Агеи. Эта книга находится прямо перед книгой пророка Захарии, если вы знаете, где она в Библии. Итак, Агеи, 2 глава. Мы прочтем несколько стихов. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Очень важно понять, что слово «серебро» по-еврейски звучит «кесет». В современном еврейском языке также означает «деньги». Точно так же, как и французское слово «аржан» значит и серебро, и деньги. Так что Бог говорит «мои деньги и мое золото». И также нам необходимо помнить, что все богатство мира принадлежит одной личности. Кому? Правильно, Богу. И затем, в контексте всего вышесказанного, Бог говорит, что слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Так что Бог напрямую сопоставляет славу своего дома с владением богатства. Другими словами, богатство принадлежит Богу, и его основная цель — служить в Божьем деле. Я не раз слышал, как проповедники в пылу самоправедности говорили: «Я никогда не проповедую о деньгах». И хочу сказать, что такие проповедники — преступники. Это наш долг — проповедовать о деньгах. Потому что люди думают, что в Новом Завете Библия не говорит ничего важного о деньгах. Но в действительности это не так. Все мы знаем главу, посвященную любви. Это прекрасная глава в первом послании к Коринфянам, 13 глава. В ней всего 13 стихов. Но всего несколько людей знает, что во втором послании к Коринфянам есть две главы, специально посвященные вопросу денег. Это 8 и 9 главы, и в них 39 стихов. Поэтому Я мог бы сказать, что в Новом Завете отводится в три раза больше места вопросу о деньгах, чем о любви. Но это не совсем правильный вывод. Но, тем не менее, можно сказать, что то, как вы поступаете со своими деньгами, говорит о том, сколько у вас в действительности любви. В 20 главе книги Деяний Павел рассказывает о том, что двигало его в его служении и проповеди. И я считаю, что этот пример нам с вами нужно помнить. Вот что он говорит в 20 стихе, например, в напоминание людям, для которых он трудился в течение 2 или 3 лет. Он говорит: «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Для народа Божьего очень полезно знать Божий план в том, как обращаться с финансами. Поэтому мы, проповедники, не имеем права скрывать эту библейскую истину от Божьего народа. По-моему, сама идея о том, что деньги — это плохо, зародилась в церквях Англии. Но знаете, кто скрывается за этой идеей? Сатана. Ему эта идея очень нравится. И также она нравится жадным христианам, которые не любят слышать проповеди о пожертвовании. И ниже в этой же главе, в Деяниях 20 главе, 26 и 27 стихи, Павел продолжает: «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вся воля Божья включает в себя и то, как мы должны поступать со своими деньгами. Поэтому, если мы призваны служить Словом, у нас нет права скрывать истину о том, как правильно обращаться с деньгами. И я верю, что из-за таких религиозных умозаключений и традиций, которые говорят о том, что о деньгах в церкви говорить нельзя, у многих христиан было обкрадено то благословение, которое Бог приготовил для них. Запомните, Бог за нас, Он на нашей стороне, Он не обманывает нас, Он не пытается обокрасть нас. Все, о чем Он говорит нам в Своем Слове, служит нам на благо и на помощь нам. Сам Иисус довольно много говорил о деньгах. Поэтому я хотел бы рассмотреть несколько мест из Евангелия, где сам Иисус поднимает вопрос денег. Первое из этих мест — это часть Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Это общий принцип, и Иисус применяет его также к сфере денег. Мы не можем служить и Богу, и мамоне. В одном из современных переводов Библии слово «мамона» заменено на слово «деньги». И это сохраняет смысл, но я думаю, что не дает полного понимания. Потому что мамона — это не просто синоним слова «деньги». Я верю, что мамона, с библейской точки зрения, является духовной силой, которая контролирует и мотивирует людей в неправильном обращении с деньгами. Так что те, кто контролируется деньгами, на самом деле контролируются чем-то большим. Они контролируются духовной злой силой. Иисус говорит, что все мы должны выбрать, кому мы будем служить. Никто не может служить двум господам. Под двумя господами Иисус подразумевает Бога и мамону, или деньги. Давайте поглубже вникнем в слова Иисуса. Конечно же, Иисус поставил бы Бога на первое место и затем противоположность. Итак, Он говорит: никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, кто этот один? Бог. А другого любить? А это кто? Деньги или мамона. Вы понимаете, насколько это проницательный стих? Если вы любите деньги, то автоматически вы ненавидите Бога. И нам с вами не нравится такое конкретное четкое постановление вопроса в Библии. Но это так. Если вы любите деньги, то есть если они контролируют вас, если они двигают вами, вы можете даже не осознавая того, ненавидеть Бога. Во всяком случае, так об этом говорит Писание. И затем Иисус говорит о противоположном выборе. Или одному станете усердствовать, кому это? Богу. А о другом не родить. То есть о мамоне. Поэтому, если мы верны Богу в вопросе обращения с деньгами, то мы не позволим деньгам диктовать нам, как нам поступать. В своей... Много лет назад Бог призвал меня на полновременное служение Ему. И еще тогда я столкнулся с одним решением. Иисус сказал, что никто из людей не может быть моим учеником до тех пор, пока не лишится всего, что имеет. Тогда мне было около 31, и Бог конкретно призвал меня служить Ему в стране, которая тогда называлась Палестиной. И принимая это решение, во мне не произошло моментально глубокого посвящения, но Бог проводил меня шаг за шагом в моем посвящении Ему. И однажды я принял решение оставить все, и мою родину, и мою семью, и мою профессию, и мое положение в Кембриджском университете, мои финансы, мою карьеру. Одним словом, все. Все, что у меня осталось, была вера. Я убежден, что любой человек, призванный к такому служению, рано или поздно подойдет к точно такому же решению. Бог поставит его перед выбором, будет ли он доверять ему в вопросе финансов или нет. Это значит, что вы не позволите деньгам диктовать свои условия. Но это не значит, что Бог хочет навсегда лишить вас денег. И знаете, что мне нравится в ранней церкви? Насколько я вижу, они никогда не принимали решения на том, есть у них деньги или нет. Они не говорили, если бы у нас были деньги, мы бы пошли и проповедовали в Антиохии, или Коринфе, или Риме. Они просто шли, потому что знали Божью волю. Они были свободны от рабства мамоне. И Бог хочет точно того же для каждого из нас. Он достигнет свою волю в жизни каждого из нас по-разному. И рано или поздно, если вы хотите быть по-настоящему свободным человеком, вы должны принять решение, что деньги больше не будут диктовать вам свои условия. И это должен быть шаг веры. Вера — это единственный выбор. Итак, мы должны принять решение, кому служить — Богу или мамоне. Большинству из нас не понравится такая конкретная постановка вопроса. Мы бы хотели, чтобы все было помягче. Нам бы хотелось спокойную музыку, религиозный лексикон в наших церквях. И знаете, что Бог очень часто отбирает у нас нашу спокойную музыку и религиозный лексикон и говорит нам о самой сути вещей. Выбор не в том, служить или нет, а в том, кому служить. Около 13 столетий до прихода Иисуса Христа Иисус Навин обратился к израильскому народу после того, как они вошли в землю обетованную, и сказал: «В этот день выберите». И что он сказал дальше? «Кому служить? Не будете ли вы служить? А кому?» И он сказал: «Богу ли истинному, или богам ваших отцов, или богам земли сей, но вы должны служить». Природа человека такова, что он будет служить. Здесь выбора нет никакого, но есть выбор, кому служить. И мы не можем служить двум господам. Позже в истории Израиля, когда они отступили от Бога, пророк Илия бросил им новый вызов и сказал: «Доколе вам хромать на оба колена? Если Ваал — это Бог, служите Ему. Если и Иегова есть Бог, служите Ему. Решите, наконец, кому вы будете служить». И без всякого сомнения, если Бог работает с нами, Он приведет нас к рубежу, где мы примем решение, кому мы будем служить. Не будем ли мы служить вообще, а кому мы будем служить? Мы не можем служить и Богу, и деньгам. И затем в Евангелии от Луки, 16 главе, Иисус говорит, я начну с 9 стиха. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, или один из переводов говорит, когда богатство подведет, приняли вас в вечные обители». Перед этим Иисус рассказал притчу о неверном управителе, который лишился своей работы. Вы помните, как он сократил суммы в счетах должников своего господина, чтобы приобрести благосклонность в глазах этих должников? Другими словами, эту притчу можно объяснить как урок в том, как мы должны обращаться со своими деньгами. Христиане не должны быть глупцами, христиане должны быть мудрее, чем люди этого мира. И мы должны даже советовать людям в этом мире. Иисус сказал, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда обнищаете, или когда богатство ваше обнищает, они приняли вас в вечные обители. Эта картина всегда очень живо стоит перед моим взором, когда мы с Руфью служим людям из стран третьего мира. Мы постоянно побуждаем людей в западных странах служить своими финансами для распространения Божьего Слова среди таких народов, которые жаждут его и не могут получить его. И иногда я говорю людям, вы можете давать 10 или 20 долларов или еще что-то, и дальше вы не знаете, что происходит с вашими деньгами, но будьте уверены, что они идут далеко-далеко к людям стран третьего мира и несут им слово жизни. Люди познают Господа, спасаются, получают вечную жизнь. Затем они идут дальше, впереди вас. Но когда вы умрете и придете в вечность, там вы встретитесь с ними. Там они подойдут к вам и скажут «Спасибо, благодаря тебе я здесь. Если бы не ты, я бы никогда не узнал путь к жизни». Будьте мудрыми в том, как вы поступаете со своими деньгами. Используйте их для того, чтобы приобретать друзей для вечности. И затем Иисус продолжает и открывает еще один очень важный принцип. Это 10 стих. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом». Даже не говоря о деньгах, это очень важный принцип. Если вы верны в малых делах, тогда Бог даст вам шанс достичь большего. Если же вы не верны в маловажных делах, у вас никогда не будет шанса достичь чего-то большего, потому что Бог испытывает нас в малом. Многие вопросы и решения, которые мы считаем неважными, на самом деле оказываются решающими в нашей жизни, потому что Бог наблюдает за нами и видит, как мы поступаем. Если мы верны в малом, Он даст нам шанс достичь большего. А если мы не верны в малом, то Он по Своей мудрости не даст нам большего. Многие говорят, у меня такая неважная работа или служение, поэтому какая разница, как я буду ее выполнять? Но если Бог бы дал мне что-то по-настоящему серьезное, я сделал бы это хорошо. Знаете что? Что Бог не даст вам ничего важного, пока вы не окажетесь верным в этой мелочи. И затем Иисус применяет этот принцип конкретно к деньгам. В 11 стихе Он говорит, «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное?» Другими словами, если вы как христианин не поступаете верно со своими деньгами, Бог никогда не доверит вам настоящее духовное богатство. Он проверяет вашу верность в материальном. И только после этого Он может доверить вам духовное богатство. По-моему, среди нас есть некоторые, которые жаждут о каком-то более важном духовном служении, о больших духовных дарах. Может быть, вы молитесь и поститесь об этом. Все это хорошо, но, может быть, ключ к решению вашей проблемы — это то, как вы обращаетесь со своими деньгами. Ведь если вы верны в обращении с деньгами, Бог откроет вам путь к духовному богатству. Вот почему учение о том, что деньги не важны, так печально. То духовное, что Бог доверит вам, будет зависеть от того, как вы поступали с финансами. Давайте посмотрим на утверждение апостола Павла во 2 Коринфянам 8 главе. Это одна из глав, которые посвящены вопросу обращения с финансами. Дважды в этой главе Павел говорит о деньгах, как о проверке нашей искренности. Во 2 Коринфянам 8:8 он говорит: «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей веры». И дальше, в последнем стихе этой главы, он говорит: «Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей». Что можно назвать испытанием искренности и доказательством любви? Это то, как мы поступаем со своими деньгами. Если мы говорим, что любим Бога, служим Ему, заботимся о Его Царстве, а сами не верны в деньгах, то мы лицемеры. Наша любовь не искренна. И в заключении, я хотел бы еще вернуться к словам Иисуса в Нагорной проповеди. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисус говорит настолько практично. Он не сказал: «Отдай мне сердце». Он сказал: «Вложи свои деньги, ведь там, где твои деньги, там и будет твое сердце». Ты хочешь больших результатов в служении? Ты ревнуешь об этом? И есть один путь. Вкладывай больше. Это основополагающий принцип. Мы хотели бы переделать все это наоборот и сказать: где мое сердце, там и богатство. Нет, Иисус говорит: где сокровище, там и сердце. Я думаю, что у меня получилось переубедить некоторых из вас о том, что деньги — это важно. Возможно, кому-то необходимо пересмотреть свое отношение к деньгам. Понимание денег и того, как обращаться с ними, это очень важно. Пусть Святой Дух испытает наши сердца и укажет своим перстом на то, где мы были неверны Богу. Возможно, вы проходите через периоды разочарования, потому что все в вашей жизни идет не так, как вам хотелось бы. Возможно, корень этой проблемы в вашем отношении к деньгам. В этой серии бесед на тему «Христианин и деньги» Дерек Принс в простой доступной форме раскрывает библейские принципы даяния и служения десятиной. Каждый христианин должен ознакомиться с этим актуальным и насущным посланием. «Христианин и деньги». Часть вторая. Принципы даяния. Это вторая из трех бесед на тему «Христианин и деньги». В первой беседе я говорил о важности денег. И на этот раз я хотел бы коснуться пять основных принципов даяния. Все они основаны на Священном Писании. Первый принцип состоит в том, что мы, как христиане, должны поступать со своими деньгами не на основании закона или заповедей, но по благодати и через веру. Очень важно понимать это, потому что в церкви сегодня очень много законнических подходов к учению о финансах. И мы должны понять, что мы освобождены от закона и переведены в жизнь под благодатью через веру. Благодать не действует так, как действует закон. Давайте рассмотрим несколько мест Писания, которые описывают этот принцип. Первое место — это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Вы видите в этом разницу? Через Моисея Бог дал закон, но благодать и вместе с ней истина пришли в мир через Иисуса Христа. Моисеев закон был дан Израилю, и на основании его они жили 14 столетий. Но когда пришел Иисус, Он не принес новый закон, Он пришел и принес совершенно новое, то, что Библия называет благодатью. И существуют определенные черты благодати. Во-первых, она бесплатна, ее невозможно заработать. Благодать действует только через веру, и нет никакого иного способа получить ее. В послании к Ефесянам 2:8 записаны очень хорошо знакомые нам слова. Сейчас мы прочитаем их вместе. Павел говорит: «Ибо благодатью мы спасены через веру». С библейской точки зрения, слово «спасение» включает в себя все благословения, которые мы можем получить через веру в Иисуса Христа, включая не только спасение наших душ, но и исцеление наших тел, и Божье материальное обеспечение — это слово, которое охватывает в себя все, но это приходит в нашу жизнь только через веру. Поэтому, когда я буду говорить о том, как обращаться со своими деньгами, я не перечислю вам список правил, и я не собираюсь вести вас обратно в жизнь под законом, но я доверяю свои слова Святому Духу, чтобы Он смог вселить их в ваши сердца, и чтобы вы повиновались не заповеди, а своим сердцам. Существует огромное различие между заповедью и благодатью. Заповеди находятся вне и говорят: делай что-то или не делай. Благодать действует в наших сердцах. Благодать действует только в Святом Духе. И только Дух Святой может вселить благодать в наши сердца. Хорошо иметь перед собой заповеди, которые говорят нам, что делать и как поступать, но что-то внутри нас не соглашается с заповедью. На этом все и заканчивается. Мы делаем то, чего не должны делать, и не делаем то, чего должны. Или здесь есть те, с которыми такое не происходит. Мы не можем достичь праведности, соблюдая закон. Бог приготовил другой путь. Это благодать, которая действует в наших сердцах в Святом Духе. И она принимается только по вере. Это применимо и к тому, как мы должны поступать с деньгами. Все должно быть основано на вере. Мы уже с вами касались 8 главы 2 послания Коринфянам. И я говорил, что во 2 Коринфянам 8-9 главах говорится исключительно о вопросе денег. Это основная тема этих двух глав. В этих двух главах 39 стихов, но 8 глава, которая больше, чем 9, содержит слова «благодать» 7 раз. Поэтому «благодать» можно назвать ключевым словом 8 главы 2 послания Коринфянам. Но если вы заглянете в свою Библию, вы скажете, что «я ошибаюсь». Вся проблема в том, что греческое слово «харис», которое переводится как «благодать», и употребляется 7 раз в оригинальном варианте этой главы, в наших Библиях переведено как «дар» или «щедрость». Поэтому вы его и не найдете. Но до того, как я пришел сюда сегодня, я проверил это еще раз по словарю. И еще раз убедился, что слово «харис» — «благодать» — употребляется 7 раз в этой главе. И это ключевое слово в учении Нового Завета о деньгах. Поэтому не нервничайте. Не гадайте, что же Он мне скажет делать, потому что я вам вообще ничего не буду говорить делать. Совсем другой, если Дух Святой скажет вам что-то делать. Сам же я не могу вложить в ваши сердца благодать, только Святой Дух может сделать это. То же самое говорит Павел и во 2 Коринфянам 3 главе 3 стихе. Обращаясь к коринфским верующим, он говорит: «Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Заповеди, написанные на каменных скрижалях, были вне. Вы смотрели на них своими глазами. Благодать же написана на сердцах человеческих Святым Духом. И это движет нашим поведением. Благодать в наших сердцах движет нами. Давным-давно Соломон сказал в книге Притчей, в 11 главе 23 стихе, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Все в нашей жизни берет свое начало от того, что в нашем сердце. И когда Божья благодать приходит в наши сердца, она направит нас к тому, как правильно поступать со своими деньгами. Не забывая о том, что именно Святой Дух вселяет в наши сердца благодать. Необходимо также осознать и то, о чем говорит Давид в 50-м псалме. Этот псалом известен нам как псалом раскаяния. Я прочитаю из новой версии короля Иакова, которая очень похожа и на все остальные варианты этого псалма с небольшими отличиями. И в 14 стихе Давид говорит Господу, «Возврати мне радость спасения Твоего, и поддержи меня духом Твоим щедрым». В синодальном переводе говорится «духом владычественным», но правильнее сказать было «щедрым». Поэтому важно понять, что Святой Дух — это щедрый Дух. Он никогда не скупится. И когда Святой Дух касается наших сердец с Божьей благодатью, мы перестанем быть скупыми, потому что Он — Дух щедрости. Вы когда-нибудь переживали трудности с тем, чтобы правильно обращаться с деньгами? Я предлагаю вам остановить все свои попытки забыть обо всех правилах и позвольте Божьей благодати коснуться ваших сердец. Я точно помню тот момент, когда Бог спас меня в июле 41-го года в британской армии. Тогда я был ефрейтом, работал бесплатно, и быть ефрейтором для меня было все равно, что пытаться быть червяком, которым ты не можешь быть, потому что ты не червяк. Мне платили 2 шиллинга в день, и в то время в одном фунте стерлинга было 20 шиллингов. И после того, как я спасся, в один из воскресных дней я был в церкви Ассамблеи Божией, и когда собирали пожертвования, хотя никто не проповедовал мне о даянии, я достал свой кошелек, взял 1 фунт, что было жалованием за 1,5 недели, и положил в корзину. Вы можете сказать, что это было необдуманным шагом с моей стороны, но никогда я не жалел об этом, потому что я получил взамен во много раз больше, чем этот 1 фунт. И то, что я сделал, было не законом, а благодатью. У меня даже не было времени обдумать свой поступок как следует. Мною что-то двигало. Вероятно, вы слышали поговорку, что когда Бог касается наших сердец, Он также касается наших кошельков или банковских счетов. Между ними есть очень близкая и тесная связь. Второй принцип заключается в том, что своими даяниями мы не заслуживаем Божье благоволение. Бог хочет, чтобы, во-первых, мы отдали Ему себя, а не наше материальное имущество. И снова мы коснемся второго послания Коринфянам из 8 главы. Павел пишет здесь о македонских верующих, и в 5 стихе говорит, что они были очень щедры, они давали доброохотно. И дальше Павел продолжает и говорит, что не только то, что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому единственное, что вы можете предложить Господу вначале, это самих себя. Не пытайтесь купить Божье благоволение. Это невозможно. Я люблю вспоминать историю об одном американском индейце, рассказанной мне одним проповедником. Это произошло много лет назад. И мне не нужно объяснять, что я не смогу имитировать американский акцент. В общем, этот американский индеец попал на евангельское палаточное служение, и там Бог коснулся его сердца, и когда прозвучал призыв к покаянию, этот индеец почувствовал, что он должен что-то дать. Поэтому он встал, взял свою накидку, положил у алтаря и сказал, «Индеец, давать накидка». Он вернулся на свое место, но мира не было. Он подумал, что нужно дать что-то более ценное. Он вышел к алтарю, положил свою винтовку и сказал, «Индеец, давать винтовка». Вернулся на свое место и снова не ощутил мира. Тогда он подумал, что самое ценное, что у него было с собой, это лошадь. Он пошел на стоянку, где была привязана его лошадь, отвязал лошадь, стал, поставил ее перед церковью и сказал: «Индеец, сдавать лошадь». Но опять мира он не пережил. И в конце концов, с пустыми руками, он подошел к алтарю и сказал: «Индеец, сдавать индеец». И тогда к нему пришел мир. Поэтому не несите свои накидки, оставьте себе свои винтовки, не ведите своего коня, пока вы не отдадите самих себя. Начните с себя. В послании к римлянам, 12 главе, в 1 и 2 стихе, Павел очень ясно говорит о том, чего Бог ожидает от нас. Римлянам 12. «Итак, умоляю вас, братья». Перед этим, в предыдущих 11 главах, послание к римлянам Павел говорил о Божьей благодати, и в конце 11 главы мы видим слово «Итак». И дальше я хочу, чтобы вы поняли, почему здесь стоит это слово «Итак». «Итак, ради всей Божьей благодати, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Это и есть индеец давать индеец. Отдайте самих себя полностью на жертвенник Божий». Это единственный правильный отклик на Божью благодать. Дальше Павел продолжает: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Старый необновленный разум не может познать Божью волю. Но Бог не обновит наш разум до тех пор, пока мы не отдадим Ему свои тела. Есть много христиан, рожденных свыше, спасенных, но они не отдали себя без остатка Богу, их разум не обновился, и своим старым необновленным разумом они не могут познать Божью волю. Обновление произойдет только тогда, когда мы полностью отдадим себя Богу. И только потом Бог начнет открывать нам свою волю. И вы поймете три вещи о Божьей воле. Во-первых, что Его воля благая, она угодная и совершенная. Вы поймете, что Его воля желает вам только добра. И чем дальше вы будете идти, тем больше вы будете понимать, что Его воля угодна, что это то, как раз, чем вы хотели бы заниматься. И когда вы станете опытным, вы поймете, что Его воля совершенна. Она покрывает все области и сферы вашей жизни. При этом ничто не укрыто от Его взора. Но если вы не отдали Богу самого себя, вы не сможете познать этого. То же самое и в материальной сфере. Ваше даяние Богу бесполезно до тех пор, пока вы не отдадите Ему себя. И третий очень важный принцип. Как мы уже говорили, Дух Святой — это Дух щедрости. И наш Бог тоже щедрый. Поэтому Божья благодать несет в нашу жизнь изобилие. 2 Коринфянам 9:8. Руфь, пожалуйста, подойди. Мы делали это вчера, и сегодня сделаем снова. Это одно из наших основных провозглашений. Помните, что Иисус — первосвященник нашего исповедания. Когда вы искренне с верой исповедуете то, что говорит Писание, вы позволяете Иисусу исполнить это в вашей жизни. Вот что Павел говорит о Божьей благодати. Мы скажем это от первого лица, применяя к себе лично. Ты готова? Бог же силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Это включает в себя все сферы вашей жизни. Это простое утверждение начинается с того, что Бог силен. Верите ли вы в то, что Бог силен? Почему Он обогащает нас всякой благодатью? Чтобы мы всегда и во всем имели избыток, изобилие. Но заметьте, что Бог дает это нам не для эгоистичных наслаждений, а для всякого доброго дела. Бог не просто приносит нам избыток. Я скажу вам почему. В 20 главе Деяний, в 35 стихе, Павел, цитируя Иисуса, говорит: «Помните слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Если бы Бог дал нам только достаток, то мы бы всего лишь только принимали. Но Бог дает нам больше, чем достаточно. Он дает нам избыток, чтобы мы могли пережить большее благословение, благословение даяния. Помните, что если вы принимаете это хорошо, но вы остаетесь на очень низком уровне благословения. Даяние — это более высокий уровень благословения. И Божья благодать, если мы принимаем ее с верою, сделает это реальным в нашей жизни. И мы пойдем дальше наших собственных нужд и сможем жертвовать на нужды других. Следующий, четвертый принцип. Даяние — это сеяние. Давайте обратимся ко второму посланию Коринфянам, 9 главе, 6 стих. Мы уже говорили о том, что вся эта глава посвящена вопросу даяния. «При сём скажу, — говорит Павел, — кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». В этих словах Павел сравнивает даяние с посевом семени. Взяв этот пример из реальной жизни, он говорит, что от того, какую мерою мы сеем, будет зависеть и то, сколько мы пожнем. Если фермер сеет одну корзину пшеницы, то он пожнет, скажем, на 50% больше, в 50 раз больше. Сколько корзин он пожнет? 50. Но если он посеет 10 корзин пшеницы, сколько он пожнет? 500. Вы понимаете? От того, сколько вы посеете, будет зависеть, сколько вы пожнете. Вы осознаете всю важность этого? Какой мерой вы даете, определяет, какую меру отмерит вам Бог. Иисус сказал, какую мерой мерите, такую и вам отмерят. Другими словами, от вашего даяния будет зависеть ваше полное преуспевание. Пример с сеянием говорит о некоторых важных принципах. Например, ведь фермер не идет на центральную улицу города и не разбрасывает семя направо и налево, ожидая пожать обильный урожай. Но, к сожалению, многие христиане поступают именно так. Их даяние равносильно сеянию на асфальте. С прискорбным сердцем я говорю о том, что миллионы американских долларов, пожертвованные американскими верующими, в основном попали на асфальт. Все это из-за того, что они были пожертвованы немудро, без молитвы, неправильно. Американцы очень щедрый народ, но они очень легко идут на поводу своих эмоций. Они очень легко делают что-то в пылу своих чувств. Мудрый фермер так не поступает. Если он хочет пожать обильный урожай, он подыскивает правильную почву, удобряет ее, подготавливает ее, подбирает хороший вид семени, сеет его и затем наблюдает за ним. И я советую вам смотреть на служение даяния, как на сеяние. Нам нужно сеять там, где может взойти обильный урожай. Не разбрасывайте ваши деньги направо и налево. Не жертвуйте просто по привычке или потому, что другие так делают. Будьте очень внимательными с тем, что вы жертвуете и куда вы жертвуете. Представьте, что вы сеете семя. Сеете туда, где взойдет плод. Если вы поддерживаете какое-то служение, разузнайте что-нибудь об этом служении. Наведайтесь о том, куда уходят ваши деньги. Существует много серьезнейших материальных и физических нужд. Только из-за военных конфликтов миллионы людей в этом мире голодают и умирают. И я с глубоким уважением отношусь к тем верующим, которым это не безразлично, которые жертвуют на эти нужды. Но если вы жертвуете только на физические нужды, то это не несет жатвы в вечность. Жатву в вечность может принести только одно — проповедь Божьего Слова. И как посвященным христианам я хочу сказать вам, никогда не жертвуйте только на восполнение физических нужд. Есть много разных служений, которые заботятся и о физических нуждах, и проповедуют благую весть. И я всем сердцем за это. Но тоже в этом мире есть много добрых людей, которые в той или иной степени поддерживают голодных и нищих. Однако мы, люди, познавшие ценность Божьего Слова и имеющие видение вечных целей, должны быть очень внимательны к этому, потому что мы сеем вечность. Тоже нам необходимо не забывать о том, о чем Павел говорит в послании Галатам, в 6 главе, в 9 стихе. Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Павел ободряет нас. Он говорит, когда фермер сеет, он не ожидает, что урожай взойдет на следующей неделе. Между сеянием и жатвой всегда есть промежуток времени. И много лет назад, когда я временно работал на ферме в Ирландии, там был мальчик 6 лет, сын фермера, и однажды он захотел посадить картошку. Он вскопал небольшой участок земли, грядку, и посадил туда картофель. Через неделю он пришел, выкопал картошку, потому что не нашел никаких признаков роста. Помните, что между сеянием и жатвой всегда есть промежуток времени. И я верю, что сегодня я пожинаю то, что посеял больше 40 лет назад. Не отчаивайтесь. Это очень яркий пример. Бог дал вам драгоценное семя. Вы можете приготовить из него хлеб и съесть его. Но однажды вдруг окажется, что у вас нечего есть. Если же вы сеете свое семя, внешне это может показаться глупым, ведь это ваша еда, но вы сеете ее, ложите в землю, закапываете и отпускаете. Это и есть даяние. Вы должны открыть свою руку, отпустить семя. Это вера. Вы не хотите отпускать его. Но если вы используете его только для себя, вы не пожнете урожая, и однажды вы проголодаетесь. И последний принцип, возможно, самый важный из тех 5, и чаще всего недопонимаемый, это то, что даяние — это выражение поклонения. По Писанию мы даже не можем по-настоящему поклоняться Господу без даяния. Иногда я чувствую себя очень неуютно на некоторых церковных служениях, когда проповедники извиняются за то, что они собирают пожертвования. Мне хочется сказать, если ты должен просить за это прощение, лучше вообще этого не делай. Это абсолютно неправильный подход к этому служению. Если мы искренне поклоняемся Господу, то в определенный момент даяние станет естественной частью нашего поклонения. Я хочу показать вам 2 места из Писания, говорящих об этом. Во-первых, это Исход 23:15. Это установление о праздниках. Господь заповедал всем израильтянам мужского пола приходить в Иерусалим во время 3 основных праздников Господу. И вот что Господь говорит о празднике опресноков. «Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта». А затем появляется такое постановление, «И пусть не является перед лицом мое никто с пустыми руками. Когда ты приходишь поклониться мне и праздновать, ты должен принести приношение. Пусть не является никто перед лицом мое с пустыми руками, без своих приношений». В 95-м псалме, 8 стихе, мы читаем, «Воздайте Господу славу имени Его». Это поклонение. Но на этом стих не заканчивается. Несите дары и идите во дворы его. Я верю, что мы не имеем права в определенном смысле идти во дворы Господни без приношения. Бог говорит, вначале приготовь мне дар, и затем приходи во двор мой. Одно из того, что я люблю делать, и наблюдать, как это делают люди, это не просто передавать корзину для пожертвований по ряду, а позволить людям самим приносить свои пожертвования. Мне больше нравится, когда впереди, возле алтаря, есть место, куда люди могут молитвенно в поклонении приносить Богу во время служения свои дары. И помните, что даяние — это часть поклонения. И в заключение я хочу сказать, надеюсь, что вы с этим согласитесь, что Богу не нужны чаевые. Не поступайте с Богом, как с официантом. Я видел, как на собраниях люди во время пожертвований лезли быстро в карман, доставали первую попавшуюся монету, кидали ее в корзину. Бог обойдется без ваших чаевых. Давать Богу — это святое дело. К этому нужно подходить молитвенно и в поклонении, и с верою. Очень часто Божий народ лишался благословений из-за того, что не понимал, что даяние — это выражение поклонения Богу. Это может стоить нам чего-то. И если нам нечего предложить Богу, это не грех. Но только, пожалуйста, не давайте Богу, всемогущему Богу, чаевых. Он обойдется и без них. В этой серии бесед на тему «Христианин и деньги» Дерек Принс в простой и доступной форме раскрывает библейские принципы даяния и служения десятиной. Каждый христианин должен ознакомиться с этим актуальным и насущным посланием. «Христианин и деньги. Часть третья. Десятина». Это наша третья и последняя из бесед на тему «Христианин и деньги». В прошлый раз мы рассматривали пять важных принципов даяния, и в этой заключительной беседе мы будем говорить о десятине. Я думаю, что очень важно сначала прийти к пониманию слова «десятина», так как это старое слово. «Десятина» означает «десятая часть», и в понимании христиан десятина — это отделение десятой части их дохода Богу. Десятина может отдаваться наличными деньгами, либо в каком-то другом виде. Практика отдавания Богу десятины уходит своими корнями еще к истокам нашей веры. Она началась еще с отца нашей веры, с Авраама. Вся наша жизнь — это вопрос расставления правильных приоритетов. Мы уделяем время тому, что имеет для нас важность. Большинство из нас уделяет время еде, потому что еда имеет для нас важность. Мы уделяем время сну. Некоторые не посвящают время чтению Библии, потому что Библия не имеет для нас важного приоритета. И в нашем отношении к деньгам очень важно расставить правильно принцип приоритетов. Иисус очень ясно говорит об этом в Евангелии от Луки, 6 главе, 38 стихе. «Давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Что идет в начале? Даяние или принимание? Даяние. Это принцип жизни по вере. Люди, которые дают только после того, как получают, не живут по вере. Иногда я слышу, как люди говорят, «Я слишком беден, чтобы давать Богу». На что я люблю отвечать? По-настоящему, ты слишком беден, чтобы не давать. Потому что если ты хочешь получить, тебе нужно, во-первых, дать. Вы помните вдову, которая положила в сокровищницу две лепты, что составляло один кандрант? Иисус наблюдал за ней, и затем Он похвалил ее и сказал, что эта бедная вдова положила все, что имела в сокровищнице. Он не сказал, что это было глупым поступком, ей нужно было оставить эти деньги и купить себе что-нибудь поесть. Он поблагодарил Бога за нее. Почему? Потому что она жила по вере. «Давайте, и дастся вам». Я уже говорил о том, что Бог щедр, и Святой Дух — это щедрый Дух. Иисус раскрывает Божью щедрость. «Давайте», имея в виду «давайте Богу», «и дастся вам мерою добрую, утрясенную и переполненную». Это описание корзины, переполненной зерном. Вначале вы наполняете корзину, затем встряхиваете, и затем из нее начинает пересыпаться. Это Божья мера. Это описание Павлом Божьего изобилия. Бог силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство и изобилие, были богаты на всякое доброе дело. Слово «изобилие» имеет в виду волну, которая выплескивается из чего-то. Поэтому изобилие — это когда вы переливаетесь, выплескиваетесь. Этим образом Иисус описывает то, как Бог отмеряет нам, пока мы не начинаем переливаться через край. Какой мерою мы мерим, такой отмерится нам. Это значит, что если мы отмерили $1, нам отмерят тоже $1. Мы отмерим $5, и нам тоже отмерят $5. Мерою, которую мы мерим, Бог отмерит нам. Все это вопрос расставления правильных приоритетов. Иисус говорит о том же принципе в Евангелии от Матфея, 6 главе, 33 стихе. Это... Есть хорошо известная нам песня, написанная по этому стиху. Итак, ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Здесь Иисус говорит о наших материальных нуждах, о пище, об одежде, о жилье, обо всем, что необходимо нам в жизни. Но Господь говорит, что мы не должны делать все это нашим первоочередным приоритетом. Во-первых, мы должны искать Царство Божьего, Его правды, поставить Его во главу всего, поставить Его в свою цель, молиться о Нем, трудиться для Царства Божьего, и Бог позаботится о наших материальных нуждах. Для некоторых это кажется странным, но я иду за Господом уже более 50 лет, и по благодати Божией я могу сказать, что я применял этот принцип и прежде всего искал Царство Божьего, и во славу Божию я сейчас хочу сказать, что Он был более чем верен мне. Я доверяю Ему, Он верен. Вы тоже можете доверять Ему. Испытайте Его. О том же принципе говорит и Соломон в книге Притчей, 3 главе. Стихи с 9 по 10. Ключевые слова во всех этих местах из Писания, о которых я говорю, это слова «прежде всего», «сначала» и «начаток». Итак, Притчи, 3 глава, с 9 по 10 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. От всего, что приходит, первую часть отделяй для Господа». Делая это, мы почитаем Бога. Давайте не забывать, что своим обращением с деньгами мы можем либо почитать Бога, либо бесславить Его своим неправильным отношением к деньгам. Щедрость прославляет Бога, скупость бесчестит Его. Предпочтение наших нужд, наших проблем Царству Божьему бесчестит Бога. Итак, чти Господа от имения твоего, твоего материального имения, от начатка всех прибытков твоих, и к чему это приведет, Бог обещает, и наполнятся житницы твои до избытка, и поточилия твои, это то, где мы храним свое вино и масло, будут переливаться новым вином. Что значит переливаться? значит, они будут наполнены до избытка. Мы просто даже не сможем вместить то, чем Бог благословит нам. Верите вы в это или нет? Я верю в это. Я верю, что это срабатывает. Я верю, что это очень практично. Я не верю, что это безрассудный подход. Я верю, что Иисус был самым практичным учителем, которого когда-либо видел мир. И я часто говорю людям, что Дух Святой — это самая практичная личность на земле. То, что непрактично, не духовно. Дух Святой никогда не будет делать ничего, что не срабатывает. Но то, о чем я говорю, срабатывает. И теперь давайте перейдем к практичному применению того, о чем я говорю, к нашему почитанию Господа от начатков своих доходов, то есть к десятине. Помните, я уже сказал, что десятина — это отделение Богу начатков своих прибытков, десятой части от всего, что мы получаем. Бог очень милостив к тем, у кого проблемы с математикой. В настоящее время у нас десятичная система исчисления, поэтому очень легко определить десятую часть своих доходов. Просто передвиньте десятичный знак на одну единицу влево, и вы получите десятую часть. Представьте, если бы Бог сказал, чтобы мы отдавали Ему тринадцатую часть или одиннадцатую, у нас была бы масса проблем. Многие думают, что десятина начинается с закона Моисеева, но это не так. Десятина уходит своими истоками еще за сотни лет до закона. Она началась с Авраама, который тогда был еще Авраамом. Давайте посмотрим на этот эпизод из жизни Авраама, описанный в книге Бытия, 14 главе, в стихах с 18 и ниже. Авраам только что одержал победу над языческими царями, которые захотели завоевать весь тот край, и которые захватили в плен племянника Авраама Лота. Авраам со своими слугами погнался за этими царями, победил их и освободил Лота. И он также захватил множество добычи. И по возвращении с битвы ему повстречался очень загадочный и любопытный человек по имени Мелхиседек. Слово «Мелхиседек» означает с еврейского «царь мира», потому что «мелех» — это царь, а «цедек» — это праведность. Итак, Мелхиседек был одновременно и царем, и священником. Это первое упоминание в Библии о слове «священник». И очень важно понять, что здесь речь идет не о левитском священстве, которое появилось позже. Священство Мелхиседека появилось снова во времена Нового Завета в личности Иисуса Христа. Мелхиседек — это как предвестник Христа. И вот что интересно. Мелхиседек, царь Салима, что значит «царь мира», вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И к этому я хочу добавить интересную мысль. Священники Левита ничего не давали людям до того, как люди давали им что-то. Но Мелхиседек предложил нечто Аврааму еще до того, как Авраам дал что-то Мелхиседеку. И символом священства Мелхиседека были хлеб и вино. И во время последней вечери, когда Иисус дал своим ученикам вино и хлеб, этим Он сказал: «Во Мне восстановлено священство по чину Мелхиседека. Я священник по чину Мелхиседека». И благословил Мелхиседек его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Не пропустите последнего предложения. И Авраам дал ему, Мелхиседеку, десятую часть из всего. Что он показал, давая десятину Мелхиседеку? Этим он показал, что Мелхиседек — его священник. И очень важно понять, что первое упоминание в Библии о священстве также говорит и о десятине. Многие из нас недопонимают этот важный принцип. Десятина — это выражение признания над собой священника. Теперь давайте обратимся к посланию к Римлянам, к 4 главе. Павел называет Авраама отцом всех верующих. Римлянам, 4 глава, прочитаем стихи 11 и 12. И знак обрезания он, Авраам, получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих. Отметьте, он отец всех верующих, евреев и язычников, вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящим по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Чтобы быть настоящими истинными детьми Авраама, мы должны ходить по следам веры Авраама, которую он имел, будучи необрезанным, еще тогда, когда он повстречался с Мелхиседеком. Лично я верю, это мое личное убеждение, что десятина — это один из шагов веры Авраама, а Новый Завет призывает нас ходить по следам его веры. Следующий человек, который давал десятину, также жил еще задолго до закона. Это Яков. Об этом мы можем прочитать в Бытие 28 главе, в 20 стихе. Тогда Иаков был беженцем. Он оскорбил своего брата Исава, за что тот хотел убить его. И Иакову пришлось убежать на Ближний Восток, в Месопотамию. И все, что у него было с собой, это посох. Но Бог явился ему во сне, пообещал ему защиту и благословение. И вот как Иаков отреагировал на это. Мы прочитаем об этом Бытие 28:20. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Что это? Это десятина. Что Иаков подразумевал под этим обетом? Он подразумевал то, что десятиной он признавал Господа своим Богом. «Из всего, что ты даруешь мне, Боже, я возвращу тебе десятую часть». Поэтому своей десятиной Иаков признает Господа своим Богом. И я верю, что то же самое применимо и к нам с вами. Своими десятинами мы признаем Иисуса, во-первых, нашим первосвященником по чину Мелхиседека, и мы признаем Господа нашим Богом. Интересно прочитать свидетельство, которое сам Иаков сказал о себе спустя 15 лет. Он покинул землю своего наследия беженцем с посохом в своей руке, не имея ничего при себе. И спустя 15 лет, по моим подсчетам, он вернулся богатым человеком, с большой семьей, с огромными стадами, крупного и мелкого скота. И вот что он говорит. Мы читаем об этом в Бытие 32:10. Он говорит Господу: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посоха моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Что принесло ему благословение? Одним словом, десятина. Очень глупо жить в нищете, когда Бог приготовил для нас путь к избытку. Какая замечательная история. Беженец, который убежал от своего брата, не имея ничего при себе, кроме посоха, сказал: «Боже, из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть». И через 15 лет он превратился в очень богатого, преуспевающего человека. Наш современный мир полон беженцев. И если здесь, в этом зале, есть беженцы, я хочу посоветовать вам использовать этот же принцип. Бог не изменился с тех пор. Бог Авраама и Иакова жив и сейчас. Он не меняется. Все зависит от того, как мы откликаемся на Его призыв. Возможно, кто-то считает, что десятина для Бога — это слишком много. Если я, скажем, получил $200, то мне приходится давать Богу 20 долларов. Это кажется слишком много. Но давайте мы поговорим об Израиле, когда он жил еще под законом Моисеевым. Помните, что это был несовершенный закон, который был утвержден на несовершенном завете. И мы также помним разницу между законом и благодатью. Закон действует через заповеди. У Израиля под законом не было свободы выбора. Десятина не принадлежала им, потому что Библия говорит, что все десятины Господни. И если они не давали Богу десятину, они не давали Ему то, что принадлежит только Ему. Но это было только началом их даяний Богу. Десятина не была концом, она не была крышей, она была только фундаментом. Давайте мы обратимся к Второзаконию, 12 главе. 6 стих. Здесь Бог говорит о месте, в которое мы должны приходить для поклонения и пожертвований. Заметьте, мы говорим об этом сейчас, и мы говорили об этом в прошлый раз. Израильтяне всегда приносили пожертвования во время поклонения. Итак, Бог говорит, и туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. Есть 7 разных видов приношений, о которых говорит Бог. И десятина была только фундаментом, она не была крышей. Она была началом, но не завершением их даяний. Как мы уже выяснили, через десятину Авраам и Иаков признали Господа своим Богом и первосвященником. И в послании к евреям этот же принцип применяется по отношению к христианам. Евреи, 7 глава, 8 стих, не 6 глава, извините меня за неточность. Евреям, 7 глава, 8 стих. Автор послания к евреям рассуждает о том, что когда Авраам дал десятину Мелхиседеку, и то, что левитское священство брало десятины у народа, и он говорит, здесь десятины берут смертные люди, то есть левитское священство, а там, подразумевая случай с Мелхиседеком, имеющий о себе свидетельство, что он живет. И я хочу подчеркнуть, что принятие десятины первосвященника Мелхиседеком не описывается глаголом прошедшего времени. В английском варианте говорится «он принимает десятины». О ком это говорится? О Мелхиседеке. Он всегда живет. То есть, давая десятину, мы признаем, что священство Мелхиседека все еще в действии, как и во дни Авраама. Оно не утратило своей насущности. Я также хочу подчеркнуть, что это не закон, а благодать. Это не заповедь. Это то, что Святой Дух производит в наших сердцах. И когда Дух Святой действует в наших сердцах, мы делаем то, о чем говорит Библия. Не потому, что у Бога есть длинная палка, и Он накажет нас этой палкой, если мы не сделаем то, что Он говорит нам, но потому, что Дух Святой касается наших сердец. Послание к евреям, 8 главе, в 6 стихе автор сравнивает Ветхий Завет, пришедший через Моисея, как Писание говорит, закон дан через Моисея, с Новым Заветом, установленным через Иисуса Христа, завета благодати. Благодать же истинно произошли через Иисуса Христа. И вот что он говорит. Но сей священник, то есть Иисус, получил служение тем превосходнейшее в сравнении с левитским священством, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Не чудесно ли это? У нас есть лучший завет, утвержденный на лучших обетованиях. Хвала Богу за это. И сейчас я хочу спросить вас, если у нас есть лучший завет, утвержденный на лучших обетованиях, имеем ли мы право предложить Богу меньше, чем израильтяне, жившие под заветом закона Моисеева? Это очень нелогично. Если у нас лучший завет, то давайте отдадим Богу что-то еще большее. Но насколько мне известно, хотя я не веду чужих бухгалтерских книг, многие церкви, исповедующие христианство, в сравнении с израильтянами, находившимися в несовершенном завете, намного менее щедры. И в заключении нашей темы, давайте мы обратимся к пророку Малахии и подведем некоторые итоги. Малахия, 3 глава, 8 стих и ниже. Сейчас у меня нет времени, но я бы посоветовал вам перечитать книгу Малахии в варианте живой Библии. Она настолько выразительна, она настолько точно передает смысл, изложенный в оригинале. И я особенно люблю читать первую главу. Итак, в книге Малахии говорится о том, что у Бога есть информация о пожертвованиях Его народа. Около 12 веков назад Бог дал израильтянам закон Моисеевый, и сейчас Он говорит им: «Вот отчет о том, как и что вы жертвовали». Вы верите, что у Бога сосчитано все, что мы Ему дали? Я верю, что однажды в вечности каждому из нас представят записи наших пожертвований. Даже небольшие суммы, которые мы когда-либо жертвовали, будут отмечены в этом списке. И я надеюсь, что нам не придется краснеть тогда. Так вот, Бог говорит Израилю: «Смотрите, я записываю все, что вы делаете, и я недоволен этим». Он говорит: «Вы все воры». И тогда они были очень религиозным народом, очень религиозными. Они говорят: «Мы воры? Когда мы у тебя воровали?» Бог говорит: «Вы обворовываете меня десятиной и приношением». Давайте прочитаем это. Малахия 3:8. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Возможно ли на самом деле обкрадывать Бога? Да. «И вы обкрадываете меня». Скажете: «Чем обкрадываем мы тебя?» «Десятиной и приношением». «Вы не приносите то, что принадлежит мне. Вы оставляете себе то, что принадлежит только мне, и поэтому вы воры». И вот к чему это приводит. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Бог побудил меня к глубокому изучению того, что такое благословение и проклятие. И когда я учил на эту тему, это произвело настоящий переворот в умах людей. И одна из тем моих исследований была о том, что приводит к проклятиям в жизни Божьего народа. И основной причиной, по моим наблюдениям, оказалась скупость. «Проклятием вы прокляты, ибо вы обкрадываете меня, вы оставляете себе то, что принадлежит мне». В чем же выход? Выход очень прост и очень практичен. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословений до избытка?» Как перейти от проклятий к благословению в этой сфере? Перестать быть скупым и стать щедрым по отношению к Богу. Бог говорит: когда это произойдет, я удалю проклятие и изолью благословение. Бог настолько практичен. У Него нет ничего общего с возвышенными теологическими материями, непонятными никому. Он говорит о практичных вещах. Деньгами и другими материальными ценностями нужно почитать меня. Он говорит: поступайте так, и я позабочусь о ваших благословениях. И в заключении последняя мысль. Что такое дом хранилища, о котором говорит Малахия? Это аллегория. Под домом хранилища Бог подразумевает то место, из которого мы получаем духовную пищу и семя, которое мы сеем. И мне кажется абсолютно логичным отдавать свою десятину именно в то место, из которого мы получаем духовную пищу и духовное семя. В Америке очень развита сеть ресторанов быстрого питания. Есть рестораны Макдональдс, рестораны Ростиксы и так далее. И иногда я говорю американцам, что если ты пообедал в Ростиксе, то не плати в Макдональдсе. Куда нужно отдавать десятины? Туда, откуда ты получаешь духовную пищу и духовное семя.